Часть 10. Свитки духа. Глава 25. Первым делом на утро я слышу вопль и грохот. Кора уронила поднос с завтраком. Это меня разбудило. Я так и лежала наполовину в шкафу, головой на свернутой накидке. Видимо, стащила ее с вешалки и уснула. Секунду не могла вспомнить, где я. Кора стояла рядом на коленях, я ощущала ее руку на спине. Она вновь завопила, едва я шевельнулась. «Что такое?» — спросила я. Перекатилась на живот, оттолкнулась от пола. «Ой», — сказала она, — а я подумала. «Что она подумала?» «Ну», — сказала она, — «на полу разбитые яйца, апельсиновый сок и стеклянные брызги. Надо мне другой принести», — сказала она. «Всё коту под хвост». «Ты почему на полу?» Она потянула меня, подняла, чтобы, как полагается, на ноги. Я не хотела говорить, что вообще не ложилась в постель. Я бы не смогла объяснить. Сказала, что, кажется, упала в обморок. Почти ничем не лучше. Она в мой ответ вцепилась мертвой хваткой. «Это один из первых признаков», — обрадовалась она. «Это и еще рвота». Могла бы сообразить, что времени прошло маловато, но она очень надеется. «Нет, не в этом дело», — сказала я. «Я сидела на стуле. Я уверена, что не в этом. Просто голова закружилась, встала и в глазах потемнело». «Ты, наверное, перенапряглась», — сказала она. «Ну, после вчерашнего. Вымоталась». Она говорила о рождении, и я ответила, что да, вымоталась. Я сидела на стуле, а она стояла на коленях, подбирала осколки, ошметки яйца, складывала их на поднос. Лужицу апельсинового сока она промокнула салфеткой. «Надо тряпку принести», — сказала она. «Они спросят, зачем лишние яйца, если ты, конечно, без них не обойдешься». Она посмотрела косо, лукаво. Я поняла, что лучше нам обеим притвориться, будто я все же позавтракала. Если бы она рассказала, что нашла меня на полу, мне бы слишком многое пришлось объяснять. Коре в любом случае отвечать за битую посуду, но Рита разворчится, если ей придется готовить завтрак второй раз. «Я обойдусь», — сказала я. «Не так уж хочется есть». Это было удачно, согласуется с головокружением. «Но с тостом я бы справилась», — прибавила я. Остаться совсем без завтрака я не хотела. «Он на полу валялся», — сказала она. «Ну и ладно», — ответила я. Я сидела, жевала бурый тост, и она пошла в ванную и спустила в унитаз остатки яйца, которые не спасти. Потом вернулась. «Скажу, что уронила поднос, когда уходила», — сказала она. Мне приятно, что она готова лгать из-за меня, даже в такой мелочи, даже ради собственной выгоды. Это ниточка между нами. Я ей улыбаюсь. «Надеюсь, никто тебя не слышал», — говорю я. «Я еще как перенервничала», — сказала она, стоя в дверях с подносом. «Сначала думала, там твоя одежда. Ну, как бы. А потом думаю, почему одежда на полу? Думала, вдруг ты...» «Сбежала», — сказала я. «Ну, да, но все равно», — сказала она. «Все равно это ты была». «Да», — сказала я. «Это я. Это я». И Кора вышла с подносом и вернулась с тряпкой вытереть лужицу сока. И после обеда Рита бурчала, мол, кое-у кого руки ниоткуда надо растут. «Витают в облаках, не смотрят, куда ступают», — говорила она. И мы жили дальше, будто ничего не произошло. То было в мае. Мы пережили весну. Мгновение расцвета тюльпанов ушло, еле блеснув. И они короны роняли одну за другой, как зубы. Как-то раз я наткнулась на Иснараду. Она преклонила колено на подушке в саду. Трость лежала на траве. Иснарада секатором обрезала коробочки. Я наблюдала краем глаза, шагая мимо с корзинкой апельсинов и бараньих отбивных. Иснарада примеривалась, нацеливала лезвие, затем конвульсивным содроганием рук отхватывала коробочку. Что это? Подкрадывается артрит? Или некий блицкрик? Камикадзе метит в распухшие цветочные гениталии. Плодоножка. Предполагается, что луковица хранит энергию, если отрезать коробочки. Святая и ясная радость на коленях отрабатывать эпитимью. Я нередко так развлекаюсь. Крошечными, подловатыми шутками о ней. Но понемножку. Не годится медлить, наблюдая Яснораду со спины. Мечтала-то я о секаторе. Так вот, еще были ирисы, что вздымались прекрасные и прохладные на высоких стеблях. Точно дутое стекло. Точно пастельная вода на миг застыла всплеском. Бледно-голубые, бледно-лиловые, темные, бархатные, фиолетовые, черные, лилейные на солнце, тени цвета индиго и кровоточивые сердца. Формы столь женственной, удивительно, что их давным-давно не выкорчевали. Яснораден сад отдает подрывам устоев. Ощущаешь, как захороненная безмолвно рвется вверх, к свету, будто показать, объявить, что не заставишь смолкнуть. Все закричит и услышано будет, пусть и беззвучно. Теннисонов сад, отягоченный ароматами, обезжизненный. Возвращение слова «обмерший». Свет на этот сад льется с солнца, это правда. Но и жар поднимается от цветов, его чувствуешь, как держать ладонь в дюйме над рукой, над плечом. Он дышит в тепле, вдыхает себя. Если нынче идти по нему средь пионов и гвоздик, голова плывет. Ива в парадном оперении, и толку от нее чуть с ее шепотливыми намеками. «Визави», — говорит она, — «террасы?» Свистящие пробегают по спине судорогами, как в лихорадке. Летнее платье шуршит по бедру, травы растут под ногами. Краем глаза я вижу в ветвях шевеление, перья, порхание, мелизмы, дерево, в птицу. Метаморфозы взбесились. Ныне возможны богини, и воздух полнится желанием. Даже кирпичи дома смягчаются, становятся осязаемы, если на них опереться. Они будут теплы и податливы. Поразительно, что творит нужда. Закружилась ли у него голова вчера на заставе при виде моей лодыжки, когда я уронила пропуск и позволила ему подобрать? Ни платка, ни веера. Что под руку попадется? Зимы не так опасны. Мне нужна жесткость, холод, суровость. Не эта тяжесть, словно я арбуз на стебле. Не эта текучая спелость. У нас с командором уговор. Не первый подобный уговор в истории, хотя форма его необычна. Я прихожу к командору 2 или 3 вечера в неделю, только после ужина, но лишь когда получаю сигнал. Сигнал — это ник. Если он полирует машину, когда я отправляюсь за покупками или когда возвращаюсь, и фуражка у него набекрень или вообще отсутствует, я прихожу. Если его нет или фуражка надета прямо, я остаюсь в комнате, как обычно. Разумеется, дней церемонии все это не касается. Проблема, как водится, в жене. После ужина она отправляется в их спальню, откуда, по-видимому, способна услышать меня, когда я крадусь по коридору, хотя я стараюсь двигаться очень тихо. Или она остается в покоях, все вяжет и вяжет свои бесконечные ангельские шарфы, все новые и новые ярды сложных и бессмысленных шерстяных человечков. Ее форма воспроизводства должна быть. Если она сидит в покоях, дверь обычно приотворена, и я не смею проскользнуть мимо. Когда сигнал поступил, но у меня не складывается, вниз по лестнице или по коридору мимо гостиной, командор понимает. Он знает мое положение как никто, он знает все правила. Порой, однако, Яснорада уезжает в гости к другой жене командора, больной. Только туда она и может поехать вечером одна. Она берет еду — торт или пирог, или хлеб, испеченный Ритой, или банку джема из мятных листьев, что растут у нее в саду. Они часто болеют, эти жены командоров. Болезни разнообразят им жизнь. Что до нас, служанок и даже Марф, мы болезней избегаем. Марфы не хотят, чтобы их выпихнули в отставку, ибо кто знает, куда потом. Старух теперь особо не видать. Ну а мы, любая настоящая болезнь, долгая, изнурительная, потеря веса или аппетита, выпадение волос, отказ желез и конец. Помнится, Кора в начале весны ползла по дому, хотя болела гриппом, цеплялась за дверные косяки, когда думала, что никто не смотрит, старалась не кашлять. «Простыла чуток», — сказала она, когда Яснорада спросила. Сама Яснорада временами берет несколько дней передышки, прячась в постели. Тогда развлекают ее, жены шуршат вверх по лестнице, бодро, кудахче, ей приносят торты и пироги, джем и букеты из их садов. Они болеют по очереди. Где-то есть распорядок, невидимый, необсуждаемый. Каждая старается не загробастать больше внимания, чем ей положено. В те ночи, когда Яснораде предстоит уехать, меня точно призовут. В первый раз я оторопела. Его желания были мне невнятны, а то, что я понимала, казалось нелепым, смехотворным, как поклонение сапогам на шнуровке. И еще какое-то разочарование. Чего я ждала в первый раз за этой закрытой дверью? Невыразимого, на четвереньках, допустим, хлыстов, извращений, увечий. В самом крайнем случае мелкой сексуальной манипуляции устарелого грешка, что ему теперь заказан, вычеркнут законом и наказуем ампутацией. Но предложение сыграть в эрудит, точно мы, давно женатая пара или двое детишек, казалось до предела нездоровым, тоже насилием в своем роде. Однако просьба такая смутна. И когда я уходила, по-прежнему не прояснилось, чего же он хотел и зачем, и могу ли я это выполнить. Если предстоит сделка, условия обмена оговариваются заранее, только он ничего не оговорил. Я думала, может, он со мной играет, такие кошки-мышки, но теперь мне кажется, что мотивы и желания его даже ему самому были неочевидны. Еще не доросли до слов. Второй вечер начался, как и первый. Я подошла к двери, которая была закрыта. Я постучала, мне велели войти. Затем два раунда, гладкие бежевые фишки. Зануда, кварц, заковыка, сильф, ритм. Любые трюки с согласными, что я в силах выдумать или вспомнить. Язык опух от правописания. Будто говорить на языке, что я когда-то знала, но почти забыла, на языке, что описывает обычаи, которые давным-давно стерты с лица земли. Латы с бриошью, за столиком летнего кафе. Абсент в высоком стакане или креветки в роге изобилия из газеты. То, о чем я читала когда-то, но сама не видела. Словно ходить без костылей, как в фальшивых сценах старых телефильмов. «Ты сумеешь? Я знаю, ты сумеешь». И вот так разум мой шатался и спотыкался средь зазубренных «Р» и «Т», оскальзываясь на яйцевидных гласных, будто на голышах. Командор был терпелив, если я задумывалась или спрашивала, как правильно написать. «Мы всегда можем глянуть в словарь», — сказал он. Он сказал «мы». Первый раз, поняла я, он позволил мне выиграть. Я ожидала, что в этот вечер все будет так же, включая поцелуй на ночь. Но когда мы доиграли второй раунд, командор потянулся в кресле, уперся локтями в подлокотники, свел пальцы вместе и поглядел на меня. «У меня есть для тебя маленький подарок», — сказал он. Чуть-чуть улыбнулся, потом вытянул верхний ящик стола и что-то достал. Секунду подержал довольно небрежно, двумя пальцами, будто решая, отдать или нет. И хотя мне оно предстало перевернутым, я его узнала. Когда-то их повсюду было полно. Журнал, женский журнал. Судя по картинке, фотомодель на глянцевой бумаге. Волосы развиваются, шея в шарфе, губы в помаде. Мода сезона листопадов. Я думала, все эти журналы уничтожены. Однако вот он, пережиток, в личном кабинете командора, где никак не ожидаешь такое найти. Командор сверху вниз глянул на модель. Та смотрела прямо на него. Он по-прежнему улыбался, грустно, как обычно. Разглядывала ее, как в зоопарке, зверя на грани вымирания. Видя журнал, что наживкой болтался перед носом, я его возжелала. Я захотела его так сильно, что заломила кончики пальцев. И в то же время жажда моя казалась мне банальной и абсурдной. Когда-то я к этим журналам относилась очень легко. Читала их в приемной у стоматолога, иногда в самолетах, покупала с собой в гостиничные номера. Журналы заполняли пустое время, пока я ждала люка. Пролистав, я их выбрасывала, ибо они были беспредельно вышвыриваемы. И спустя пару дней я не помнила, о чем в них читала. Но помнила теперь. Я читала в них обещания. Они торговали превращениями, дарили бесконечные комплекты возможностей, что растягивались отражениями в двух зеркалах друг против друга. Копия за копией тянулись до предела исчезновения. Предлагали авантюру за авантюрой, гардероб за гардеробом, улучшение за улучшением, мужчину за мужчиной. Намекали на омоложение, преодоление боли и всепобеждающую, неистощимую любовь. подлинное же их обещание было бессмертие. Вот что он держал, сам того не сознавая. Он пошелестел страницами. Я поддалась к нему. «Это старый», — сказал он, — «антиквариат своего рода. Кажется, 70-х. Вок», — сказал точно знаток вин, обронил название. Я подумал, ты захочешь взглянуть? Я оробела. Может, он меня экзаменует, проверяет, глубоко ли во мне поселилась доктрина. «Это не разрешается», — сказала я. «Здесь разрешается», — тихо ответил он. «Разумно. Я нарушила основное табу. Что ж, теперь мяться перед новым, мелким? И еще одним, и еще, кто знает, где конец. За этой вот дверью табу испарялись». Я взяла журнал и перевернула, как положено. Вот они, картинки из детства. Смелые, решительные, уверенные. Руки раскинуты, словно обнимают вселенную. Ноги расставлены, ступни жестко впечатаны в землю. Поза отдавала ренессансом. Но вспоминала я принцев, а не накуафуренных завитых дев. Эти честные глаза, оттененные макияжем. Да, но они подобны кошачьим. Остановились перед броском. Не струсят, не дрогнут. В таких-то пелеринах и жестком твиде, в таких сапогах до колена. Эти женщины — флебустьеры с дамскими портфелями для награбленного и кобыльями с жадными зубами. Я чувствовала, что командор наблюдает, как я переворачиваю страницы. Я знала, я делаю то, чего делать не должна, и ему приятно это видеть. Я должна была ощущать себя преступницей, по меркам тетки Лидии я преступница и есть, но преступницей себя я не ощущала. Я была точно старая эдвардианская открытка с пляжем, пикантна. И что еще он мне подарит? Пояс с подвязками? «Зачем вам это?» — спросила я. «Некоторые из нас», — ответил он, — «сохраняют нежность к старым вещам». «Но их же должны были сжечь», — сказала я. «Искали по домам, жгли костры». «Что опасно в руках масс?» — ответил он с иронией. «А может и нет, вполне безопасно для тех, чьи побуждения выше всякой критики», — сказала я. Он важно кивнул. «Не поймешь, всерьез или нет». «А зачем вы это показываете мне?» — спросила я и тут же подумала, вот дура. «Что, по-твоему, он должен сказать? Что развлекается за мой счет? Он же должен понимать, как для меня болезненны напоминания о прошлом». К его ответу я была не готова. «А кому мне еще показать?» — спросил он. И снова капнула грусть. «Продолжать?» — подумала я. Я не хотела давить слишком сильно, слишком быстро. Я знала, что заменимо. И все же очень тихо спросила: «А вашей жене?» Он, кажется, задумался. «Нет», — сказал он, — «она не поймет. И вообще она со мной уже почти не разговаривает. Видимо, у нас теперь мало общего». «Так вот оно что, просто и ясно. Жена его не понимает. Вот почему я здесь, стару как мир. Так банально, что даже не верится». На третью ночь я попросила у него крем для рук. Не хотела, чтобы вышло, будто я вымаливаю, но хотела получить, что возможно. «Что для рук?» — переспросил он, как всегда учтиво. Он сидел через стол от меня. Он ко мне почти не прикасался, не считая непременного поцелуя. Ни лапания, ни тяжкого сопения, ничего такого. Это было как-то неуместно и для него, и для меня. «Крем?» — сказала я. «Для рук или для лица? У нас кожа очень сохнет». Почему-то я сказала «у нас» вместо «у меня». Я бы хотела еще попросить масло для ванн в таких разноцветных шариках. Они были раньше, и мне казалось, они волшебные. Они жили в круглой стеклянной чаше у мамы в ванной. Но я решила, он не поймет, что это такое. Все равно их, наверное, больше не делают. «Сохнет?» — переспросил командор, словно эта мысль посетила его впервые. «И что вы делаете?» «Мажу маслом», — ответила я, — «когда получается. Или маргарином. Чаще всего маргарином». «Маслом», — задумчиво протянул он. «Очень умно, маслом». Он засмеялся. «Я бы ему по морде дала». «Пожалуй, я смогу достать», — сказал он, точно снисходя до детского желания получить жвачку. «Но она может унюхать». «Наверное, — подумала я, — это страх из опыта прошлого. Давнего прошлого. Помада на воротнике, духи на манжетах, Сцена за полночь в какой-нибудь кухне или спальне. Мужчина, лишённый такого опыта, и не задумался бы. Или он коварнее, чем кажется. «Я буду осторожна», — сказала я. «Кроме того, она никогда ко мне не приближается». «Иногда приближается», — сказал он. Я уставилась в пол. Об этом я забыла. Я покраснела. «В эти дни я им не буду пользоваться», — сказала я. На четвертый вечер он дал мне крем для рук в пластиковом пузырьке без этикетки. Так себе крем. Отдавал растительным маслом. Лилии Долин мне не видать. Этот крем, наверное, выпускают для больниц, чтобы мазать пролежни. Но я все равно поблагодарила. Только, сказала я, мне его негде хранить. «У себя в комнате», — предложил он, словно это проще простого. «Найдут», — сказала я. «Кто-нибудь найдет». «Как это?» — спросил он, будто взаправду не понимал. Может, и впрямь не понимал. Он не впервые демонстрировал, что решительно не сознает, в каких условиях мы на самом деле живем. «Они обыскивают», — пояснила я. «Ищут у нас в комнатах». «Что ищут?» — спросил он. «Кажется, я слегка сорвалась. Бритвенные лезвия», — сказала я. «Книги, записи, вещи из черного рынка. Все, чего нам не полагается иметь. Господи боже, вы-то уж должны знать». Голос мой звенел злее, чем я хотела, но командор даже не поморщился. «Значит, придется держать его здесь», — сказал он. Так я и поступила. Я втирала крем в руки, потом в лицо, а командор снова наблюдал, как через решетку. Хотелось отвернуться, он будто очутился со мной в ванной, но я не посмела. Надо помнить, для него я всего лишь каприз.